слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю, вы глядзіце Свабода Прэміум. Для вас працую праздзе Дмітрый Гурневіч, а сёння на сувязі са мною праз Zoom Юрый Губарэвіч, адказны за рэгіянальнае развіццё ў народным антыкрызісным кіраўніцтве Павла Латушкі, а таксама лідэр руху за свабоду і сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады. Спадар Юрый, прывітанне.
Дзень добры.
Я думаю, што тыя, хто глядзіць часта канал Свабода Прэміум, прынамсі гасцей з Варшавы, пазнаюць вось гэты інтэр'ер за вамі, хаця сёння там жалюзі, тым не менш, гэта сядзіба, я так разумею, антыкрызіснае кіраўніцтва ў Варшаве. Вы зараз знаходзіцеся ў Варшаве. Скажыце, гэта некая камандзіроўка, ці ўсё-такі вы вырашылі з'ехаць з Беларусі, як ужо, ў прынцыпе, многія палітычныя дзеячы зрабілі да вас?
Не, ніякіх планаў з'язджаць з Беларусі у мяне нема, тут літаральна некалькі дзён, так бы мовіць, паразмаўляць пра пэўныя планы, ну, у першую чаргу, што тычыцца таго накірунка, за які я адказваю, сустрэцца са старымі знаёмымі сябрамі, бо вы абсалютна слушна кажаце, што зараз вельмі шмат актыўных людзей, яны вымушаны пакінуць былі Беларусь, і, канешне, вось пабачыць іх, абмеркаваць актуалі, планы, гэта таксама вельмі важна.
Не баіцеся, што гэта камандзіроўка затрымаецца, таму што Павел Павлович Латушка таксама ехаў у Польшу на некалькі дзён на эканамічны форум у Крыніцу?
Я ўжо не першы раз на кароткі тэрмін пакідаю Беларусь, но, канешне, тут прадказаць нашу ўнутраную сітуацыю немагчыма, бо людзей затрымліваюць, кідаюць на розныя тэрміны, заводзяць крымінальныя справы абсалютна беспадстаўна. Ну, тым не менш, мне асабіста баяцца няма чаго. Я ніколі не парушаў закон, нават тыя лукашэнкаўскія законы, якія ў нас ёсць, абсалютна недэмакратычныя. І в гэтай сітуацыі я лічу, што маю права на свабоду перасоўвання, якая таксама, на жаль, абмяжоўваецца.
Дарэчы, а ў вас які статус ёсць у сувязі са справай каардынацыйнай рады, ці вас пакуль не выклікалі?
Як і ва ўсіх іншых сябраў асноўнага складу каардынацыйнай рады, гэта сведка, ну, за выключэннем прэзідыума, або супраць гэтых людзей якраз такі справу і распачалі. Порядка 50 чалавек у асноўным складзе, напэўна, ўжо падаўляльная большасць з іх прайшла праз допыты ў следчым камітэце. Асабіста я з гэтым сутыкнуўся на пачатку верасня, калі быў выкліканы вось літаральна на першым этапе разгортвання гэтай справы.
Юрый, вот мы зараз перайдзем да нагоды этой размовы. Я просто скажу, што гэта план рэгіянальнага развіцця, над якім вы працуеце ў камандзе Павла Латушкі. Але спачатку ўсё-такі раскажыце для тых, хто не ведае, прынамсі я не ведаю, чаму вы далучыліся да каманды Павла Латушкі, ўсё-такі Павел Павлович, як бы там ні было, гэта былы чыноўнік, вы, так бы мовіць, апазіцыянер са стажам у добрым сэнсе гэтага слова, чалавек, які заўсёды супраць сістэмы, прынамсі вот, ну, апошнія больш за 10 гадоў, што я вас ведаю, выступаеце. Як вы сябе адчуваеце вось у гэтай кампаніі, дзе ёсць там і былыя амбасадары, некія былыя чыноўнікі, супрацоўнікі Савета бяспекі, што вас прымусіла гэта зрабіць?
Зараз мы ўсе аб'яднаныя адзінай мэтай, гэта перамены ў Беларусі, гэта як мага хутчэйшае вяртанне да нармальнага жыцця і вяртанне народу права прымаць рашэнні ва ўласнай краіне. Таму тут все тыя людзі, якія, не гледзячы на іх ранейшы бэкграунд, якія сёння цвёрда стаяць на гэтых мэтах, яны просто складаюць адзіную сілу. Тут можна казаць і пра каардынацыйную раду, якая таксама складаецца з вядомых людзей і з бізнесу, з культуры, з тых, хто меў дачыненне і да дзяржаўных пасадаў. Но унікальнасць працоўкі НАО, напэўна, ў тым, што Павел Латушка здольны аб'яднаць людзей рэальна з розных сфераў. І тут нема нейкага перакосу ў бок былых чыноўнікаў, бо тут арганічна дапаўняецца новымі людзьмі, якія прыйшлі ў пратэст у мінулым годзе з бізнесу, з розных сфераў недатычных палітыкі. Ну і натуральна, што ось мой удзел гэта таксама пэўны унесенне балансу дзеля таго, каб была спадкаемнасць ось у працы па дэмакратызацыі Беларусі.
На сайце nao.belarus.org ўжо ёсць такі як бы план развіцця рэгіянальнага, над якім вы працуеце. Там ўжо такі асноўныя тэзісы, як бы і выбары мясцовыя, зразумела, не прызначэнне кіраўніком краіны, а вось непасрэдна выбар людзей, большы ўплыў на ўсё гэта. Гэта ў прынцыпе ўжо шмат гадоў абмяркоўваецца, ну, тымі людзьмі, прынамсі, якія сочацца палітыкай Беларусі, вось такая адміністрацыйная рэформа, вы таксама і прапануеце. Але калі коратка, вы патлумачыце людзям, чаму гэта павінна змяніць якасна іншае жыццё ўвогуле, ўжо не кажучы пра тое, што гэта пакуль скура незабітага мядзведзя, тым не менш. Чаму ўсе гэтыя інструменты, яны нешта новае якасна прынясуць лепшае?
От реформа, вона буде вирішати цілий комплекс задач по нормалізації життя в білоруських регіонах, яке вельми далеке від ідеального. Тут про це так само можна вельми довго розважати. Але що стосується конкретних пропонував, ми стали спадкоємні системи Совєтського Союзу, коли достатково буйні області, 6 областей для былой білоруської СССР, это выглядало, ну, неяк нормально на фоне такого ж подзелу у суседніх республіках. А зараз гэта система безнадзейна састарэла, і мы бачым просто лішні ўзровень, бо ёсць вобласці, раёны і сельскія тэрыторыі, гэта тэма. Мы бачым, што частка рэгіянальных цэнтраў, дастаткова буйных гарадоў, якія аддзеленыя ад сваіх абласных цэнтраў там адлегласцю 200-250 кіламетраў, яны арганічна будуюць эканамічныя сувязі з такімі ж гарадамі ці абласнымі цэнтрамі, ну, ўжо з суседніх абласцей. То есть система не працуе, гэта адзін момант. А другі момант – это залішняя бюракратыя, бо ось гэта трэця праслойка, гэта, ізноў-такі, трохузроўневая система кіравання міліцыі, трохузроўневая система вертыкалі, трохузроўневая система судоў і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта каласальная армія чыноўнікаў, якія просто дублююць функцыі адзін аднога. І в дадзенай сітуацыі для нас рэформа азначае это і скарачэнне бюракратычнага апарату, і таксама набліжэнне ось гэтых гаспадарчых сувязяў, канцэнтрацыі іх вакол арганічна склаўшыхся тэрыторый. У іных гарадоў па Беларусі, ну, прыблізна 16 такіх цэнтраў можна выдзеліць на нашай мапе.
Які вось самыя асноўныя змены, на вашу думку, якія павінны быць праведзеныя, ну, скажам, пры ідэальным якім варыянце змены ўлады у гэтым сэнсе рэгіянальнага развіцця?
Натуральна, это перш за все вяртанне людзям права на прыняцце рашэнняў на мясцовым узроўні. Бо дзіўна адбываецца, калі большасць тых рашэнняў, якія датычацца непасрэдна жыцця чалавека, наладжвання там бытавога абслугоўвання, там працы, дарогі, інфраструктуры і так далей, яны просто прымаюцца альбо на нейкім высокім узроўні, дзе не дагрукацца, альбо яны прымаюцца тымі органамі, якія не фармуюцца непасрэдна. Град жыве сваім жыццём, то ён павінен мець гарсавет і пажадана мэра, рэальнага мэра, людзьмі. Таму ось рэформа сістэмы мясцовага самакіравання, гэта ў першую чаргу, таксама яна павінна спалучацца з рэальнай выбарнасцю органаў мясцовай улады. Советы, ну, тут мы говорим уже про свободные выборы, про это так само можно долго не размовлять, все ведают, что это такое. Ну, и роля советов повинна быть высшейшая за ролю выконкамов. Выконкамы для выконания решений, для царок этих решений.
Я вот днями проглядаю как раз такі телеграм-канал, прымеркаваны да ўсе беларускага сходу, які мае адбыцца ўжо праз пару тыдняў, і там я заўважыў, та такая аб'ядноўваючая нітка, которая злучае ўсіх гэтых чыноўнікаў, якія выказваюцца там, это пра тое, што павінны быць павялічаныя вось якраз паўнамоцтвы там мясцовых уладаў. Вы думаеце, што магчыма і на ўсе беларускім сходзе, не ведам, якія там яго паўнамоцтвы да канца яшчэ будуць, але тым не менш гэтае пытанне таксама будзе выносіцца, і тут магчыма у вас некую такую першынства будзе адабранае.
На жаль, з іх боку, это просто такая састарэлая песня, якую перыядычна згадваюць і спяваюць уже апошніх гадоў 10. Тут можна пачаць ад самого Лукашэнкі, які абяцаў падзяліцца паўнамоцтвамі прэзідэнцкімі, якраз такі размеркаваўшы іх на парламент і в першую чаргу на органы мясцовай улады. Ну, гэта маё стаўленне да вось гэтага сходу, гэта мерапрыемства, якое просто в іх разуменні примусить людей тягнуть увагу от тих першочаткових проблем, які є зараз перед Білоруссю, а менавіта от вертання у рамки законності, от розслідування всіх злочинств, от надання людям права вибирати керівництво держави, випуск політв'язнів і так далі. Тобто я б не чекав великих зрухів і ніяких рішень от народного сходу, це хоча буде декларативні посили, які не будуть реалізовані.
До речі, ось у гэтым плані у вашым ёсць таксама такі пункт, як прыцягненне да адказнасці вось мясцовых чыноўнікаў, і вы там будзеце, так разумею, заклікаць або выяўляць іх, называць, і як што-то будзе адбывацца, ці тут нейкія працэдуры, ці гэта просто ўжо ў рамках тых інструментаў адзінай кнігі рэгістрацыі, ўсё, што існуе.
Перш за ўсё мы абапіраемся на беларускае заканадаўства, і там ёсць судоўныя артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць адказнасць і за фальсіфікацыю выбараў, і за перавышэнне службовых паўнамоцтваў, і за оказання нейкого пераследу по палітычных матывах ціску на людзей. На жаль, таких фактаў вельмі шмат, але сённяшняя правая сістэма нават не хоча даваць ім ацэнку, не праводзіць расследаванні, не ўзбуджаць крымінальныя справы. Ну, тым не менш, я перакананы, што грамадзяне маюць права сведчыць пра падобныя факты, збіраць інфармацыю, звяртацца, як і сённяшнія праваахоўныя органы, так і назапашваць гэтую інфармацыю дзеля таго, каб рашэнні прымаліся ўжо ў той момант, калі Беларусі будзе нарэшце справедлівы суд і незалежныя органы дасудовага расследавання.
Я вот думаю, что коли зараз возглядит некий чиновник, скажем, мясцовый, який, ну, не ведать, удельничать и не удельничать, учимся там таким суперзаконным, ты не меньше больше всех, она отшуя, что после возмены улады, после прихода новой команды отбудется некая чистка, некие звольнения. Натурально, что людей текают быть на працы, иметь некую посаду, что с тебя вырашать, что вы этим людям скажете, ну, типа, вины не хваляваться. Вось. Так само, як и АМАП, так? Те милиция, силовики, они лечат, принамся, их частка из них, что когда придет новая влада, то не ведать, их там до пожитевого изневоления, сейчас судят, не будуть вымушены утекать кудысь.
Я перекананы, что тотальных, необгрунтованных зачисток не будет. Вот это мы отрознюваемся от сегодняшней улады, которая просто проводит массовые репрессии, не разбираючись, ці человек виноватый в чем-то, ці не виноватый. Навод зачастую прихильники, апошние, напевно, прихильники Александра Лукашенко трапляют под гэты маховик, коли мают неосторожность выйти не в том месте, не в той день на улице. А наш подход будет базоваться выключно на рашэнне будзе прымаць выключна незалежны суд. І я б не сказаў, што гэта будзе таксама такі масавы працэс. Ну, на прыкладзе тых жа рэгіёнаў, тут я не бяру сілавыя органы, якія запятнаныя, іх, на жаль, кідаюць вось на гэта выкананне гэтых злачынстваў. А па рэгіёнах энтузіазм у выслужванні і реализации незаконных денег подпрямая, ну, литерально личная на пальцах колькость людей. И они просто повинны памятать, что по-перше, информация про это никуда не поденется, что расследование так или иначе будет, и относно их конкретных денег будут приниматься полные решения. Но это, знову-таки, это не парализует систему працы, тем лику и мясцовой улады. Мы про гэта таксама гаворым, бо для людзей ёсць такая засцярога, што вось калі адбудуцца перамены, можа быць, усё пасыпецца. Як бачым, сыпецца ўжо зараз, сістэма ЖКХ не справляецца ні з патопамі, ні адключэннем электраэнергіі і так далей. Але перакананы, што тыя рэформы, якія пройдуць, яны моцна не пахіснуць склаўшуюся сістэму абслугоўвання насельніцтва. За сёння трэба думаць пра тыя новыя кадры, якія прыйдуць на замену скарумпаваным чыноўнікам альбо тым прадстаўнікам улады, якія былі заважаны ў антызаконных дзеяннях. І сёння кожны грамадзянін можа падаць сваё пэўнае CV, заявку. Я перакананы, у хуткім часе будзе запущены такі конкурс «Кадравы резерв», які дазволіць стабілізаваць сітуацыю за кошт новых людзей, маючых адпаведную адукацыю альбо досвід працы, якія прыйдуць на замену людзям, задзейнічаным у незаконных дзеяннях на баку дзейнічнага рэжыму.
Юрий, мне еще одно питание до вас есть. Вот зараз натурально, по натуральных причинах, докладнее, вся эта активность в регионах, я имею в виду протестовая, она изменшилась. И вот вы, как представник народного керавництва антикризисного, я уже Павла Латушки, у своей вашей команды есть некие идеи, как вернуть вот к этим людям, ну, нет, надеюсь, как правильно сказать, импульс новый до активности отстоивать свои права на новые выборы, на спынение гвалту, на покарание виноватых.
Я бы не совсем погодился с тезой, что уменьшилась активность. Может быть, как раз таки визуальная частка, когда ранее вот в малых городах мы назирали там тысячи людей, но это был жнивень, которые выходили на улицу. То зараз все равно по велизарной количеству малых городов протягиваются выходы. И они, конечно, обумовленными пытаниями безопасности их формат. Але тем не меньше, громадские настрои не изменились. Бо люди по-ранейшему разумеют, что при сегодняшней системе дзяжкіравання при сьогодні при тим тих людях, які протягують утримлюють владу, перспективи не для Білорусі, ні для їх особисто в Україні нема. Треба перемени. І гэтыя люди будуть робити все максимально, каб перемени як мага хутчэй відбулися. Задача тут, напевно, нау показати так само ті перспективи, які можуть чекати Білорусь у випадку зменів. І от в приватності моя праця по регіональним накірунку, яна має більший акцент на те, як буде реформуватися система, які права люди отримають, наколькі палепшыцца эканамічны стан рэгіёну, бо мы таксама плануем выпускаць, падрыхтаваць пэўныя дарожныя мапы для кожнага рэгіёна па выхадзе з крызісу эканамічнага, які там ёсць. Ось гэта ўсё таксама ўносіць пэўную пазітыўны момант у сённяшнюю сітуацыю, бо людзі не сутыкнуцца з нечым нечаканым, нечым страшным у выпадку пераменаў, яны наадварот зразумеюць, што гэтыя перамены трэба набліжаць як мага хутчэй.
Так, вялікі Юрый, нагадаю нашым гледачам, што на сувязі з Варшавы быў Юрый Губарэвіч, лідар руху за свабоду, чалец асноўнага складу каардынацыйнай рады і адказны за рэгіянальную палітыку ў народным антыкрызісным кіраўніцтве, кім кіруе Павел Латушка, а для вас у празе працаваў я Дмітрый Гуневіч. Глядзелі канал «Свабода прэміум», падпісвайцеся на нас, ставце лайкі, заставайцеся разам са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добры дзень, гэта канал «Свабода прэміум», тут Ганна Соус, мая суразмоўца, найлепшая футбалістка Беларусі ў 2016 і 17 гадах, брамнік Наталля Васкабовіч, яна адзіная жаночай зборнай Беларусі па футболу, падпісала ліст вольных спартоўцаў. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень.
Ну, вядома, я першае пытанне, якое хацела вам задаць, вядома пра тое, які ціск ідзе на беларускіх спартоўцаў апошнія месяцы. От многія спартоўцы прайшлі праз турмы пра сваю грамадзянскую пазіцыю, многія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, многія страцілі працу, выключаныя са зборных былі. І вы падпісалі гэты ліст вольных спартоўцаў, ведаючы пра ўсе гэтыя рызыкі. Чаму для вас гэта было прынцыпова, чаму для вас гэта было важным менавіта гэты ліст падпісаць?
Ну, начну с того, что для меня это было важным и принципиальным, потому что я не смогла сидеть спокойно и смотреть на весь этот ужас и кошмар, который происходил у нас после выборов. Это насилие со стороны силовиков. Поэтому не страшно потерять работу, страшно жить в стране, где это есть насилие. Вот. И хочется жить в стране, где есть свобода слова, где людей за их гражданскую позицию не будут арестовывать, как-то бить. Но поэтому для меня было это важным высказать свою позицию. И благодаря этому письму я смогла это сделать. Вот. И была ситуация, что в клуб прислали письмо за нынешнюю власть. Вот. И тут уже надо было выбирать либо за нынешнюю власть за это насилие, либо против этого всего. Я считаю, что надо жить по совести, вот, и моя совесть не позволила выбрать это насилие, и я поэтому подписала это письмо.
А ці вы сами за гэтые месяцы, пасля жніўня, теперь от жніўня еще, те, кто-нибудь из ваших близких потерпели от репрессии улады ну, в самых разных форматах, те были часово затрыманные, те были оштрафованные, те еще неким чином?
Ну, если брать моих родных и близких, то не было таких ситуаций, вот. Но что касается вот спортсменов, мы как одна большая семья, и очень много известных спортсменов пострадали от этого режима. Та же Левченко, которая отсидела 15 суток и потом рассказывала, какие условия были. То есть я считаю, что мы не должны это поддерживать, вот. Я очень сильно из-за того это переживала и все это близко к сердцу воспринимала. Вот, поэтому для меня это тоже был какой-то удар, так как, ну, спортсмены, одна большая семья, поддерживают друг друга.
Скажите, а что вам ведомо про настрои футболисток, ну, про настрои футболистов, что до ситуации в Украине? Одна из права вот подписать этот проуладный лист под тиском, так, как тебе не звольнили, как тебе заработок не зменьшили, так. А другая справа, ну, что ты на самом деле думаешь? Многие могли побояться подписать лист вольных спартовцев. Вот таких о неформальных размовах, что вам ведомо, что думают футболистки, какие не подписали лист вольных спартовцев, те вымушены были, например, подписать проуладный складный лист?
Ну, у нас в женском футболе, наверное, мы не так на виду, поэтому у нас не было такого, что нас заставляли подписывать именно команды. Возможно, какое-то давление шло на руководителей, но я этого не могу сказать, не потому что не знаю. Вот. А что касается команд, не было давления, что обязательно подписать, то есть мы сами выбирали. И так как большинство, у нас же практически все клубы находятся на госфинансировании, наверное, все-таки девчонки не решились подписать свободное письмо, потому что это могло повлиять на их работу, то есть боясь потерять место в команде, нажитие врагов тех же руководителей. Поэтому я думаю, что это все-таки был страх именно высказать вот это свое несогласие с насилием, потому что большинство моих одноклубниц бывших, они это осуждали это насилие. Вот. Но я не могу сказать, почему они не подписали. Ну, это выбор каждого. То есть каждый выбирает, как ему жить, что ему делать, что ему не делать. Вот. Но я все-таки, наверное, думаю, что большинство не подписали, потому что находится на гособеспечении государства. Ну, клубы находятся на гособеспечении.
А какая была реакция на то, что вы подписали лист вольных спартовцев, и пришла реакция сверху, и что, как вы потерпели каким-нибудь чином?
Ну, я просто видела, ну, такое, что наш директор клуба Игорь Михайлович Лойд, он его показали по телевидению, что он подписал это письмо за нынешнюю власть, вот, но я это не могу, ну, как бы принять именно вот морально как-то. Вот, и поэтому говорю, что он сделал свой выбор, я сделала свой выбор, но мне никто ничего не сказал ни из руководства, ни из Федерации футбола, что зачем, и все, то есть, ну, вообще ничего не сказали, ни хорошо, ни плохо, то есть, так вот как-то прошло все мимо.
Ну, так ваши поплечницы, спартовки, они могли побачить, что нема ніякой реакции, так само осмелиться, но, напевно, ну, не осмелились, а так?
Ну, мы разговаривали вот с некоторыми, они знали, что я подписала, видели, но я не могу никого заставить. То есть это должен быть выбор каждого. И если они решили не подписывать, ну, значит, не подписывать. Вот. Но я тут уже за себя отвечаю.
Ну, безумовно, безумовно. Вы починаете в этом году футбольный сезон у России, у пермской команде «Звезда 2005». Это не как связано с политической ситуацией в Беларуси? Это просто такая нормальная практика принять запрошение, погулять за добрый клуб?
Нет, я не могу сказать, что это была какая-то из-за политической ситуации, то есть из-за политики. Нет, это нормальная ситуация, когда игрок переходит играть, ну, едет в другую страну, в другой клуб. И я хочу сказать, что это было для меня, ну, такое решение. Ну, я хотела давно уехать еще за границу поиграть на более высоком уровне. Я считаю, что российский чемпионат намного выше уровня нашего. Поэтому выпала такая возможность, вот меня пригласили в клуб, и я поехала. То есть не могу сказать, что это была из-за политической ситуации.
Ну, вот теперь вы ведаете про это, что Максима экстрадиция Алексея Кудина из России в Беларусь, около 300 знакомитых спартовцев написали генпрокурора России лист с просьбой не допустить этой экстрадиции. Те отчуваете вы, что спартовцы инших краинов солидарны с белорусскими спартовцами, которые выступают за перемены, которые выступают супраз гвалту?
Да, я все чувствую, что идет поддержка огромная, колоссальная за Кудина. То есть все спортсмены молодцы, очень сильно переживаю за Кудина. У него, насколько я знаю, 5 детей, супруга. Вот, и я восхищаюсь его вообще смелостью о том, что он не уехал за границу, спрятался, а уехал в Россию, зная о том, что его могут там словить. Вот, и я очень надеюсь, что в этой ситуации все сложится в его пользу. То есть его, возможно, это письмо, поддержка все-таки повлияет на российские власти и примут, ну, правильное решение.
Вы сказали, что будете зараз погуляете за команду больше высокого уровня, чем теперь женочий футбол у Беларуси, але женочий футбол у свете теперь на уздыме, так? Але гонорары, конечно, и колькость аматоров с мужским футболом еще не поравновываются, але рост таки видовочный идет у многих краинах. Якая ситуация с женочим футболом у Беларуси с вашего пункта гледжения? Вот это як и якость гульни, так и с пункта гледжения цікавости боку заузяторов и с боку рекламных спонсоров. Якая ваша оценка?
Но на самом деле у нас в Беларуси интерес не особо огромный к женскому футболу, но у нас и не скажу, что огромный интерес и к мужскому футболу. Вот. Но есть игры, наши игры с Минским «Динамо», где в прошлом году приходило очень много болельщиков, даже в каких-то играх было больше, чем в некоторых играх мужской футбольной команды, то есть высшей лиги. Поэтому растет интерес к женскому футболу, я считаю. Потом начали показывать по телевидению игры сборной. То есть это тоже приятно. И то есть видно, на самом деле растет интерес. И надеюсь, что будет еще больше расти.
А насколько держава в Беларуси подтримливает женский футбол? Ну, и мужчинский-то не надо подтримливать, когда с хоккеем поравнать, так? Но Лео поравнально мужчинский и женский футбол, как эта подтримка выглядит?
Ну, сейчас вообще во всем мире идет больше упор на женский футбол, на его развитие, вот, но Беларусь также не осталась в стороне, она вот с 2021 года сейчас в структуре каждой мужской команды высшей лиги они должны иметь группу девочек до 10 лет, то есть это их обязали для получения лицензии, поэтому вот идет развитие и поддержка от государства, что надо развивать этот вид спорта в нашей стране и вообще.
А чем женский футбол отрознивается от мужчинского, вот, с вашего пункта гледжения?
Ну, я считаю, что он намного зрелищнее, вот, то есть даже когда приходят болельщики. Ну, большинство болельщиков, конечно, это знакомые, родственники, вот, но там бывает, кто-то позовет или игры сборной, но рассказывают, что намного эмоциональнее, намного зрелищнее, то есть там вот идет на самом деле такая борьба, ну, поэтому, наверное, в этом только разница. А разница в скоростях, ну, тут, конечно, с мужским футболом нам не сравнится. То есть там мужчины техничнее, быстрее, сильнее, поэтому.
А коли вы глядите на заузяторов, на фанов ваших, мужчины и женщины, какая прикладна пропорция? Ну, то, что вы можете бачить на стадионе, бо многие же глядят по телевизору еще.
Мне кажется, все-таки больше, ну, наверное, процент так, 60 на 40, больше, наверное, девушек, женщин, потому что как-то мужчины не с охотой ездят на футбол, ну, только вот родители, папы, дедушки, друзья, поэтому, наверное, все-таки женщин и девушек больше смотрят на женский футбол.
Я некалькі дзён таму записывала інтэрв'ю з хакейнай брамніцай Юлія Басавай. Яна калісьці грала за харкаўскую каманду ва Украіне. Яны выігрывалі чэмпіянат Украіны ў жаночым хакеі. У Беларусі няма жаночай зборнай, так? Ну, вот і сама Юля запустила петыцыю супраць правядзення хакейнага чэмпіянату свету. Ну, вот яна казала, што яна вельмі часта дагэтуль сутыкаецца з такім меркаваннем, што дзяўчынкі ў хакеі не гуляюць, што это не жаночы від спорта. Ці часта вам за вот вашу футбольную кар'еру ў Беларусі даводзіла сутыкацца, ну, з такога кшталту. Сексізм, это, в принципе, можна сказаць. З таким недаверам, что это не для жанчын. Як вы адказваеце?
На самом деле такое было. Ну, много раз мы слышали о том, что это не женский вид спорта, что нас все время сравнивали, что мы, как кухарки, должны борщи варить. Вот, что не бегать по полю, как мужчины, а именно быть на кухне и варить борщи. Но я считаю, что это уже, наверное, какие-то старые заблуждения, вот, и очень много шуток идет, что вы меняетесь майками после игр, то есть, но очень много вопросов, не верят о том, что у нас есть вообще женский футбол, то есть мало кто знает вообще о женском футболе, потом вопросы задают о том, что у вас большое поле, такое же, как у парней, вы также по времени 45 минут тайм длится, то есть ворота у вас такие же, ну, то есть очень таких, ну, для меня как бы это такие глупые вопросы, потому что, ну, футбол это как бы один на всех. То есть нет там разделения женский либо мужской. Ну, есть просто футбол. В него играют спортсмены. Ну, а спортсмены там женщины, спортсмены мужчины. То есть...
Как вы в футбол пришли?
А я, наверное, как большинство и всех, как все пришли, наверное, со двора. У меня брат-двойняшка, вот, он во дворе все время ходил играть с парнями, ну, и я всегда с ним была. Он на футбол, во двор, я на футбол, вот, и мы очень много играли, и много парней говорит, иди, запишись в секцию, но вот как-то все не решалось, потому что и мама говорила, что ноги кривые будут, вот, но и когда уже пришло...
А что, ноги кривые будут?
Ну, это стереотип какой-то, наверное, что футболные ноги кривые. Вот, не знаю, но вот я когда пришла, ну, пришло сознание того, что я все, я готова, что можно попробовать, и у моей тети в подъезде в одном доме жили тренеры по именно футболу и женских команд, и было у них объявление висело, вот, и тетя мне его дала, я позвонила, ну, вот так меня пригласили, и вот так завертелось, что я уже, наверное, лет 10-11 уже играю в футбол.
А вы теперь будете гулять за российскую команду не который час. А какая мара, за какую команду вы хотели в жаночую, как вас запросили погулять?
Вообще в мире?
Да, так, так.
Ну, вообще самый сильный клуб у нас сейчас, ну, в Европе, наверное, это Лион французский. Вот. Ну, очень много хороших клубов. Это Лион, это ПСЖ, но туда, конечно, очень тяжело попасть. Потому что там колоссальный отбор идет, вот, но, честно, вот хотелось как-то попасть туда, вот тот уровень, то есть Барселона, Ливерпуль, Арсенал, ПСЖ, но...
С женщин-футболисток белорусских кто-нибудь трапляв у такого кшталту клубы, такого узровню?
Честно, нет, такого у нас еще не было, чтобы кто-то попал именно вот в такие величайшие клубы женские. Вот. Но надеюсь, что будут в дальнейшем случаи, когда девочки, белорусские девочки, девушки все-таки поиграли в таких командах.
І тое, што цяпер вот вы пра эту практыку казалі, калі дзяўчаты з'яўляюцца ў кожнага клуба на падрыхтоўцы, магчыма, гэта будзе моцна ўплываць на развіццё жаночага футболу, гэтае патрабаванне, так?
Да, да, все верно.
А я хацела яшчэ запытацца пра такую рэч. Беларускі фонд спартовай салідарнасці звярнуўся недавно ў УЕФА з просьбай ўвесці санкцыі супраць АБФФ, простое, что федерация, Белорусская федерация оказывает тиск на гульцов и спортовых специалистов с причиной их громадянской позиции. Как вы до этой пропановы ставитесь, коли будут некие санкции введены?
Ну, тут я считаю, что в эти санкции не должны попасть сборные, то есть не должны пострадать сами игроки, то есть сборные, клубы. Если... Надо жить честно, и если есть какие-то нарушения со стороны Федерации футбола, то и есть доказательства этих нарушений, то я считаю, что должны наказывать санкциями. То есть если есть доказательства у фонда солидарности спортсменов, то я их полностью в этом поддерживаю. Вот, поэтому, а если нету доказательств, нету какой-то вины у нашей федерации, то, по сути, их не за что наказывать. В УЕФА сидят не глупые люди, и все это решат, и поэтому и все-таки я считаю на вот их какое-то правильное решение. То есть есть нарушение, надо наказывать. То есть нет нарушения, ну, тогда уже живем спокойно и ничего подобного не должно происходить. Но, повторюсь, не должны страдать спортсмены, команды, сборные, потому что они ни в чем не виноваты, не они принимают решения. То есть по главе стоит, ну, и в главе есть люди, которые принимают решения, а мы просто как исполнители.
А какая ваша позиция на конт того, что отменили хоккейный чемпионат света в Минске зараз отменили чемпионат света по пятиборью в Минске, как вы лишите, тислушно это сделано?
Ну, вообще считаю, что все эти чемпионаты мира там, по хоккею, по пятиборью, это праздник. Праздник для белорусского народа, но на данный момент никаких праздниках не может быть и речи. Но это, вот я так с одной стороны думаю, что, ну, это было бы некрасиво со стороны иностранных команд там приезжать и устраивать здесь праздник, зрелище. То есть у нас тут очень большие проблемы в Беларуси, которые, я считаю, это было бы не очень красиво проводить эти все соревнования. Вот. А с другой стороны, мне бы, может быть, и хотелось, чтобы провели эти соревнования. И как мы раньше в августе месяце выходили люди на улицы, и когда применялись гранаты, резиновые пули. Как бы повели бы себя сейчас силовые структуры, как бы повел себя Александр Григорьевич Лукашенко, то есть начал бы он также давать приказ этот насилию. То есть было бы просто посмотреть, что бы он сделал в этой ситуации, когда приезжают иностранные граждане, чтобы, посмотреть всю, чтобы они посмотрели, что здесь на самом деле творится, вот. Но все равно склоняюсь к тому, что все правильно сделали, что отменили, и что иностранные граждане команды федерации, они солидарны с белорусским народом и не поддерживают это вот насилие и вот это политическое преследование спортсменов также.
От ви спартовка, спорт має свої принципи, моральні принципи у тим ліку, так, спаборництво, коли можна біть, коли нельга біть. Це така сумлінна гульня, правда? А вельми шмат людей у чорним, супрацовників силових структур займаються спортом, многі з них навіть спартовці. Як ви як спартовка оцінюєте те, що вони роблять? От спартовці, які так само у формі. Годий чорний.
Тут у меня вообще нету слов, это идет огромная злость на силовые структуры, потому что это необоснованное применение силы. То есть люди выходят с цветами, люди выходят с зонтиками, то есть пожилые люди выходят и на них идут с дубинками, стреляют, гранаты бросают. То есть это необоснованное применение силы. Как можно идти на безоружного человека именно вот с оружием? Нету никакого конструктивного разговора. То есть тут сразу применяется сила, не разобравшись. Участвовал ты даже, там не участвовал, сделал ты что-нибудь плохое. Я не спорю, что есть со стороны мирных граждан, где-то есть провокаторы. Думаю, что оно в любой стране это есть, и мирных, и немирных. То есть есть провокаторы, но в этом не разбираются силовые структуры. Они начинают бить всех, кого попало, забирать, арестовывать, кого попало. Люди выходят просто в магазин, их забирают, они пропадают на сутки, потом или в больнице оказываются. То есть я говорю, тут я считаю, я их вообще в этом не поддерживаю и осуждаю. Просто осуждаю вот это вот насилие.
Наталя, кольки вам годов?
27.
А якая ваша мара, вот у вашей 27 годов, як футболістки, як беларускі, про что вы марите? Для себе, для країни, для своєї спортовой кар'єри?
Наверное, я как сейчас большинство белорусов, как гражданинка этой страны, хочу, чтобы весь этот ужас закончился, чтобы у нас была мирная, свободная страна, было свободы слова, то есть у нас так же, как по Конституции, можно эти мирные митинги не проходили с этим вот огнем, то есть заканчивая больничными койками и тюрьмой. Поэтому я говорю, я очень надеюсь, что в дальнейшем наша страна все-таки вернется в мирное русло. Вот. А как спортсменка, я как говорила, хочу поиграть на более высоком уровне и попасть в самые лучшие клубы мира. Поэтому, для этого надо работать, стараться. Надеюсь, все получится.
А что до развития белорусского женского футбола, про что вы марите в этом виде спорта, как он развивался, каким чином?
Но тут многое зависит от государства. поддержка государства, то есть это, во-первых, ну и очень много зависит от родителей, которые боятся или не хотят отдавать девочек в секции футбола, потому что тоже нет, я считаю, что это не женский вид спорта, проще отдать на танцы либо гимнастику какую-нибудь, чем футбол. Вот, но я надеюсь, что мнение поменяется, что и начнут отдавать больше, то есть будет намного больше кружков, будет создаваться намного больше команд. Финансирование тоже огромную роль играет, потому что это форма, это инвентарь, который нужен, это поля, то есть ну, даже в маленьких каких-нибудь городах, городских поселках, я думаю, что должны быть условия для того, чтобы могла там какая-то команда создаться, даже маленьких детей, которые могут себя проявить и переехать уже в столицу или областные наши центры. Поэтому, ну, тут, я говорю, за все очень многое зависит от государства, на что они готовы и хотят ли они вообще развить в нашей стране и видят ли это в стране этот женский футбол. Но надеюсь, что все-таки видят и сделают все возможное, чтобы он развивался, процветал, вот, и мы становились все сильнее и подходили ближе к уровню Европы, где очень хорошо развит женский футбол. Ну, тут поближе к их уровню.
Дякую великі. Гэта была Наталля Васкабовіч, найлепшая футбалістка Беларусі ў 2016-2017 годах. Яна адзіная ў жаночай зборнай Беларусі па футболі падпісала ліст свабодных спартоўцаў. Дякую вам вялікі, Наталля.
Спасибо вам большое.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. 20 студзеня ў Парыжы памёр Барыс Заборов. Многія сродкі масавай інфармацыі ў той дзень напісалі: «Памёр самы вядомы ў свеце беларускі мастак». Ці сапраўды ён такім быў? За што яго цанілі? Якую спадчыну ён нам пакінуў? Што трэба зрабіць для ўшанавання ягонай памяці? Пра гэта мы пагаворым таксама з сусветна вядомым беларускім мастаком, які таксама жыве ў Парыжы, але належыць да маладзейшага пакалення, з Раманам Заслонавым. Добры дзень, Раман.
Добры дзень.
Наколькі вядомым у Еўропе і свеце быў Барыс Заборов? Ці сапраўды яго можна назваць самым вядомым сённяшніх беларускіх мастакоў?
Ну, гэта так, так і ёсць. Забораў, пэўна ж, самы знакаміты з беларускіх мастакоў у сённяшнім свеце. Але ж, што тычыцца ўвогуле мастакоў, у нас, ну, цяжка сказаць, гэта ж не спорт, хто самы знакаміты. Просто Барыс Заборов менавіта для мяне з'яўляецца не просто человеком, не просто мастаком, а некой легендой. Это человек и мастак легенда. Это мои такие почути. Что тычется его места у сусветном мастерстве, их это выросший час, але зараз уже ведома тая колькасть ягоных выстав у сусветных музеях, таких как Уфіцы, як галерея, наприклад, академії, яка знаходиться у Флоренції, Третьяковська галерея у Москві, Русський музей у Петербургі. Гэті вистави, наш національний музей, свідчать об тим, що гэта мастак сапраўдна сусветного узроўню.
Роман, а чому Бориса Заборова цанілі так у світі? За що? Що особливого було у його творчості?
Справа у тим, що кожного мастака ён з'яўляецца ценным для гісторыі, для свайго гледача сваёй своеасаблівасцю і своеасаблівы стыль, своеасаблівы такі свет, які стварыў Барыс Забораў і надаў яму гэты такі, як сказаць, і надаў яму сапраўдную вядомасць не толькі ў нашай краіне, але па ўсім свеце. Самае галоўнае, што б я хацеў сказаць, што ягоны свет, які ён зрабіў у сваіх палотнах, ён падаецца на першы позірк трохі сумным, нават можа быць негатыўным, але ж за ўсім за гэтым стаяць светлыя ад яго вобразаў зыходзіць светлая нейкая духоўнасць, якая апануе заўсёды гледача, і гледач не застаецца раўнадушным да таго, што ён робіць.
Значыць, это вы гаворыце пра нейкія якасці ягоных карцін. А ці былі вы асабіста знаёмыя з ім?
Так, і для мяне нават у гэтыя дні вельмі цяжка казаць пра Барыса Заборова у мінулым часе. Я увогуле яшчэ не усведаміў для сябе, і, можа быць, яшчэ доўгі час я не буду лічыць яго нежывым, таму што гэта мастак, які належаў да ўзросту маіх бацькоў, і я пазнаў яго праз маіх бацькоў. Першая наша сустрэча адбылася ў Менску, калі мне было 5 год. Ён попросту прыйшоў да нас у хату, да нашага дома, і калі мне было 5 гадоў, я нешта маляваў, я памятаю, што мне сказалі, што гэта сапраўдны мастак, і доўгі час на маіх малюнках дзіцячых, я іх знаходзіў пазней, знаходзіўся нейкі барадаты мастак, і вакол яго былі длінныя бесконцыя заборы, таму што ягонае прозвішча Забораў таксама на мяне у той час натхняла. І другі раз мы сустрэліся ў 91-м, мне падаецца, годзе, калі я першы раз апынуўся ў Францыі, у Парыжы. Я патэлефанаваў яму, расказаў гэту історыю, і ён з вялікай задаволенасцю прыняў мяне з маімі сябрамі у сябе ў майстэрні. І з таго часу мы сустракаліся даволі, ну, гэта былі спантанныя сустрэчы, то магло быць 2-3 разы на год, маглі не сустракацца 2-3 гады, паследнія часы сустракаліся трохі менш, але ж самае галоўнае, што вось гэтае пачуццё знаёмства з гэтым чалавекам, з гэтым мастаком, яно праходзіла праз усё маё жыццё. І я не пабаюся слова, што менавіта для мяне персанальна Забораў з'яўляўся таксама настаўнікам, вучыцелем з вялікай літары. І тое, што ты мог дакрануцца да ягонай творчасці ўжывую, прыйсці да яго ў майстэрню, назаў проста пагаварыць вельмі адкрыта, душэўна, на розныя тэмы, не толькі мастацтва, аб усім. І гэты чалавек, ён як абвалаківаў цябе сваім светам, і ты знаходзіўся пад уражаннем вось гэтай размовы з ім яшчэ 2-3 дні, і яна не праходзіла. Ён таксама выходзіў да мяне, калі я жыў на поўдні Францыі, Это было вельми приемно, душевно и вельми-вельми тепло.
Ну все ж, я кажу, для меня, как для человека, який не мастак и не мастацтвознавец, цікаво попросить вас еще раз попробовать сформулировать, чем особливым были его картины. Может быть, он некий новый стиль придумал, те особливости некие, некого стиля. Вот как сформулировать? А прежде того, что вы уже сказали, что у него был сум некий у картинах и одночасово оптимизм и надея была.
Ну, треба зробити такий короткий екскурс у історію його едукації, життя. І він вчився не у Мінську, він вчився спочатку на півночі, у Петербурзі, потім у Москві. І його едукація була графічною. І він скінчив вчобу як мастак-графік. З одного боку, графіка дозволяла у ті совєтські часи неяк закрыться и існувати у своїм особистим світі і тільки працювати з текстами класичними чи сучасної літератури. Але ж весь час його наймарою був живопис, і він хотів займатися живописом. І як він сам казав много разів, що займатися живописом у тих обставинах совєтської речаїсності він попросту не мог. І коли він опинився, і він став відомим на просторах Совєтського Союзу, він став вельми відомим графіком, він отримав премії і у гэтым світі він добився вышыні. Але коли він з'їхав на захад і опинився у Франції, то менавіта тут яму пашчэсціла заняцца тым, чаго, аб чым ён марыў увесь час. І гэта адбылося даволі позна. Яму ўжо было за 40 гадоў. І ён заняўся жывапісам, але гэта адукацыя і графіка, яна дамінавала над ім. Таму ягонае мастацтва, калі яго класифікаваць у жанры, яна з'яўляецца жывапісам, але вельмі-вельмі графічным, бо ягоны моц ягонага ўзроўня малюнка і вельмі сціплая каляровая гама ягоных твораў, гэта і дае свае асаблівасці ягонаму твору, ягонай творчасці. І справа ў тым, што у сучасным мастацтве ўвогуле размыты мяжы паміж жанрамі мастацтва. І менавіта гэта і своеасаблівасць пазажанравасці Бориса Заборова і надае яму навізну ў творчасці. Бо ён таксама займаўся іншымі, ён таксама працаваў у іншых нейкіх сферах. Ён рабіў скульптуры, пісаў тэксты, кнігі, здымаў кіно, і ягоная спадчына мае даволі шмат розных граняў. І таму мы зараз толькі дакрануліся да гэтай вялікай такой постаці, якой з'яўляецца Борис Заборов. Для нас ён жывы чалавек, для мяне ён да гэтага часу, і зараз я яго ўжываю як вельмі прыемнага субеседніка, вельмі прыемнага ва ўсіх адносінах чалавека, але тая велічыня яго мастацтва, я упэўнены, што нам прыйдзецца яшчэ некалькі пакаленняў открывать его как мастака, как творца.
Я как раз збирався задать вам наступное питание про ягоную спадщину. Что он нам покинул? Какие принципы, какие почутці? А вы уже частково сказали про его разностайность. И все ж, яшчэ раз калі сфармуляваць, спадчына Бориса Заборова?
Спадчына – гэта вялікая колькасць твораў у мастацтве, у выяўленчым мастацтве, это і графіка, і жывапіс, скульптура. Ён таксама працаваў у тэатрах, ягоныя пастаноўкі былі і ў Беларусі, калі ён там жыў, і тут, і тэатры былі не проста знакамітыя, гэта найлепшыя тэатры ў свеце, такія як Камедія Францэза і гэтак далей. Літаратура. Ён шмат пісаў і ён шмат працаваў над сваімі тэкстамі апошнія часы. Я ведаю, што ён выязджаў спецыяльна ў такія ціхія куткі, дзе ніхто не перашкаджаў бы працаваць, пісаць кнігі. Я думаю, што таксама ён працаваў над сцэнарамі, і яму давялося ўжо зняць некалькі стужак. То значыць, гэта ён працаваў таксама ў кінематографе, а ягоныя скульптуры ён шмат выставляў іх, і нават ведаю, што ў Ізраілі пастаўлена манументальная скульптура, прысвечаная алфавіту з тым самым, яна, гэта скульптура з'яўляецца такімі выявамі літараў і вельмі, вельмі цікавая. Вось. Як я і казаў, што настолькі цяжка зараз сказаць пра Бориса Заборова у мінулым часе, што мне перад вачамі стаіць яго такая прыемная, трошкі, можа быць, нават лукавая усмешка, з якой ён глядзіць на свет, на цябе, як на маладога мастака, які прыходзіць да больш сталага з наіўнымі і пытаннямі, але ён заўсёды выслухаў гэтыя пытанні і адказваў вельмі, вельмі так шчыра і без усякіх. Ён ніколі не стараўся зрабіць уражанне такога метра у размове з маладым мастаком. Я думаю, што аб гэтым сведчыць шмат другіх мастакоў, якія з ім мелі размовы.
Роман, а што Беларусь павінна была б зрабіць для ўшанавання памяці Бориса Заборова? Купляць недзе яго карціны, музей стварыць і выданне нейкіх альбомаў? Як это можа выглядаць, на вашу думку?
Ну, да нядаўняга часу у сабраннях нашых музеяў увогуле не было шмат яго творчасці. Это былі толькі некаторыя закупленыя ў час яго жыцця на Беларусі графічныя лісты. Але ёсць набытыя мастацкім музеем работы апошніх гадоў Заборова, ёсць некалькі вялікіх працаў у калекцыі вядомых беларускіх банкаў. Для такога мастака я лічу, што наша дзяржава абавязкова павінна зрабіць закупы яго вялікіх палотнаў, таму што сціплы краявід, які ёсць у нашым музеі, ён ніяк не адлюстроўвае таго маштабу, таго ўзроўня, на якім знаходзіцца Борис Заборов. Я лічу, што гэта за гэтым будучыня. Не ведаю, калі гэта адбудзецца, як яго сям'я будзе ставіцца да гэтых закупаў, і ці ўвогуле будзе жаданне ў нашых музеяў купляць яго творы. Але позна ці рана гэта адбудзецца, я ў гэтым упэўнены.
Дзякуй, Роман. На сувязі з Парыжа быў беларускі мастак Роман Заслонаў. Мы гаварылі пра памёрлага 20 студзеня сусветна вядомага беларускага мастака 85-гадовага Бориса Заборова. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». З вамі быў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Только в сердце тревожным почую за краину родимую жар. Вспомню острую браму святую, пива яков на грозных конях. Белой пене проносятся кони, трутся, мкнутся и тяжко хрипять.